Глава восьмая. Скотланд-Ярд. Если Гексам и мог чем-то похвастать, список в любом случае был недлинным, так это близостью к центру Лондона. В комнате, где кормили завтраком, я снова оказался в одиночестве, быстро разделался с едой и, расставшись с сердитой горничной и мрачным Бутсом, отправился в путь, намереваясь последовать совету Джонса и прогуляться по набережной. По ту сторону длинной шеренги деревьев, так украшавших бульвар, поблескивала Темза. Я вышел из гостиницы навстречу свежему весеннему ветерку и увидел, как в направлении лондонского порта скользит трехмачтовый парусник. Я остановился посмотреть, как он плывет, и вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Было еще рано, людей вокруг немного. Женщина с коляской, мужчина в котелке прогуливает собаку. Я оглянулся на гостиницу. И тут в окне второго этажа увидел человека, который смотрел на улицу. Я быстро прикинул. Этот номер находится рядом с моим. Значит, это его кашель я слышал ночью. Он был слишком далеко, да и окна в саже, так что разглядеть его я не мог. Волосы темные, одет в темное. Он стоял, застыв, словно манекен. Я готов был побиться об заклад, что он смотрит прямо на меня. Тут он шевельнулся, и рука задернула занавеску. Я постарался выбросить его из головы и продолжил путь, но прогулка уже не доставляла удовольствия, на какое я рассчитывал. Так бывает, когда на душе неспокойно, вроде бы без видимой причины. Через 15 минут я дошел до места назначения. Скотланд-Ярд, этот адрес был в городе хорошо известен, выглядел впечатляюще и располагался между набережной Королевы Виктории и Вестминстерским дворцом. Мне также показалось, когда я пересекал бульвар и искал главный вход, что есть в этом здании какое-то уродство, будто после начала строительства архитектору пришло в голову что-то поменять. Два этажа из строгого гранита вдруг уступали место красно-белому кирпичу, оконным створкам с украшениями и башенками на фламандский манер, и казалось, что ты смотришь на два разных здания, сидящих одно поверх другого. Чем-то Скотланд-Ярд смахивал и на тюрьму. Четыре крыла здания держали в кольце внутренний двор, куда почти не доходили солнечные лучи. Наверное, обитатели Ньюгейтской тюрьмы получали от прогулок на свежем воздухе больше удовольствия, чем томившиеся здесь несчастные полицейские. Этолни Джонс ждал меня и приветственно поднял руку. «Получили мое сообщение? Отлично. Совещание скоро начнется. Предстоит что-то необычное, я бы сказал, уникальное». «Сколько здесь работаю, такого совещания еще не бывало. Собрали сразу 14 старших детективов-инспекторов, чтобы раскрыть убийство в Хайгейте. Мы такого не потерпим, Чейз. Это за гранью дозволенного». «Мне разрешено присутствовать?» «Это оказалось непросто, врать не буду. Лестрейд был против, Грегсон тоже. Я вам уже говорил, когда мы только встретились». Многие полагают, что водить дела с частными детективными агентствами вроде Пинкертоновского нам не следует. А я считаю такую точку зрения глупой. Если есть общая цель, надо помогать друг другу. Короче, в этот раз мне удалось их убедить, что ваше присутствие очень важно. Идемте, сейчас будут начинать. Мы поднялись по широким ступеням и вошли в холл. Там несколько констеблей в форме проверяли рекомендательные письма и паспорта у тех, кто желал попасть внутрь. Для моего прихода Джонс уже все подготовил, и мы стали протискиваться наверх. Лестница кишмя кишела полицейскими, клерками и посыльными, которые, энергично работая локтями, сновали в обоих направлениях. «Мы уже здесь не помещаемся», — пожаловался Джонс. «А ведь и года не прошло, как мы сюда переехали. Во время строительства в подвале нашли убитую женщину».
«А кто убийца?»
«Неизвестно. Никто не знает, кто она и как там оказалась». Не странно ли, Чейз, что лучшее полицейское подразделение Европы предпочло разместиться на месте нераскрытого убийства? Мы добрались до третьего этажа, прошли мимо нескольких равноудаленных друг от друга дверей. Возле одной из них Джонс кивнул. «Это мой кабинет. Из лучших открывается вид на Темзу».
«А у вас?»
«Я смотрю в четырехугольник двора». Он улыбнулся. «Возможно, когда мы доведем наше общее дело до конца, начальство решит, что я заслуживаю большего. А пока я радуюсь тому, что сижу рядом с архивами и телеграфной». Мы прошли мимо открытой двери, и действительно, я увидел с десяток человек в темных костюмах. Они сидели за столами или вдоль высокой стойки, согнувшись над телеграфными аппаратами.
а все вокруг было завалено бумагами и телеграфными лентами.
«Быстро ли можно связаться с Америкой?» — спросил я.
«Телеграмму можно послать за несколько минут», — ответил Джонс. «Печать займет больше времени, а если линии перегружены, на передачу может уйти несколько дней. Вам нужно связаться с вашей работой?»
«Надо бы послать отчет», — объяснил я. «Со дня моего отъезда они от меня ничего не получали».
«Если честно, лучше сходите на центральный телеграф на Нью-Гей-стрит. Там вас встретят вежливее».
Мы миновали еще несколько дверей и вошли в большую комнату со спертым воздухом, а окна были так заглублены, что почти не пропускали свет. Почти все свободное пространство занимал могучий, искривленный по краям стол. Казалось, он предназначался не объединить людей, а разделить. Такой широченной поверхности полированного дерева я не видел никогда. В комнате уже находились 9-10 человек, они негромко переговаривались, кто-то курил трубку. Возраст примерно от 25 до 50. Одежду их никак нельзя было назвать форменной. На многих были элегантные сюртуки. Один мужчина щеголял в твидовом костюме, а другой своим нарядом вообще бросался в глаза — зеленая куртка с галстуком. Именно этот человек увидел нас первым, когда мы вошли, и энергично зашагал нам навстречу, будто собираясь арестовать. Это был типичный полицейский, принять его за представителя другой профессии было просто невозможно. Худощав, деловит, глаза темные, пытливые, он окинул меня, как и всех, кто встречался на его пути, колючим взглядом, будто точно знал, мне есть что скрывать. В голосе его, когда он заговорил, звучали почти намеренно недружелюбные нотки.
«Так-так, Джонс», — воскликнул он, — «вы об этом, господине, мне говорили?»
«Фредерик Чейз», — представился я и протянул руку. Он ответил кратким рукопожатием.
«Лестрейд», — объявил он, сверкнув глазками. «Я бы сказал, что рад пригласить вас на нашу маленькую встречу, мистер Чейз, да боюсь радоваться особо нечему. В диковинные времена живем. Эта история в Блейдстоун-хаусе очень дурно пахнет. Не знаю, как ее трактовать».
«Я здесь, чтобы оказать любую посильную помощь», — сказал я от всей души.
«Но кто больше всех нуждается в помощи, хотел бы я знать. Ладно, поживем увидим».
В комнату вошли еще несколько инспекторов. Наконец, дверь закрыли. Джонс жестом показал мне на стул рядом со своим. «Пока сидите тихо», — предупредил он. «А с Лестрейдом и Грегсоном будьте особенно внимательны».
«Почему?»
«Согласитесь с одним, разозлите другого. Вон Югал хороший человек, но пока только нащупывает почву под ногами. А рядом с ним...» Он взглянул на человека с высоким лбом и напряженным взглядом, сидевшим во главе стола. Особыми физическими данными он среди собравшихся не отличался, но было в нем нечто, предполагавшее большую внутреннюю силу. «Это Алек Макдональд. Пожалуй, в нашем деле самый толковый. Если кто и способен повести наше расследование в нужном направлении, так это он». По другую руку от меня на стол плюхнулся крупный запыхавшийся человек. На нем был обшитый галунами пиджак, плотно сидевший на груди.
«Брэдстрит», — буркнул он.
«Фредерик Чейз».
«Приятно».
Он достал пустую трубку и постучал ею по столу. Совещание открыл инспектор Лестрейд. Авторитет его казался естественным, отодвигавшим остальных на вторые роли.
«Господа», — заговорил он, — «прежде чем перейти к очень серьезному делу, по которому мы здесь собрались, будет уместным отдать дань памяти очень доброго друга и коллеги, которого мы недавно лишились. Конечно, я говорю о мистере Шерлоке Холмсе, который многим из нас известен лично, а репутация его выходит далеко за пределы этого здания. Признаюсь, он оказал мне существенную помощь в нескольких случаях, начиная с дела в Лористон Гарденс несколько лет назад. Это был весьма своеобразный человек. Свои изысканные теории он плел словно воздушную паутинку. Да, часто это были не более чем догадки, но никто не будет отрицать, что часто он добивался успеха. Не сомневаюсь, что после его печального ухода на Рейхенбахском водопаде нам будет его не хватать».
«Но, может быть, он все-таки выжил?»
Голос принадлежал молодому, модно одетому человеку, сидящему где-то в середине стола. «Тело ведь так и не нашли?»
«Тут вы правы, Форестер», — согласился Лестрейд. «Но мы все читали письмо».
«Я был в этом жутком месте», — вступил Джонс. «Если в ходе дуэли с Мориарти он упал вниз, вероятность того, что он остался жив, чрезвычайно мала».
Лестрейд с печальным видом покачал головой.
«Признаюсь, в прошлом было несколько случаев, когда я ошибался в оценке положения», — сказал он. «В частности, это касается нашего взаимодействия с Шерлоком Холмсом. Но на сей раз я познакомился со всеми вещественными доказательствами и могу сказать безо всякого сомнения, он мертв, готов поклясться своей репутацией». «Не будем делать вид, что потеря Шерлока Холмса — это вселенская катастрофа», — заговорил человек прямо напротив меня. Он был высок и светловолос. Джонс успел шепнуть мне «Грегсон». Тот продолжил. «Но вы, Лестрейд, упомянули дело в Лористон Гарденс. Без Холмса его, пожалуй, не удалось бы раскрыть. Вы собирались перевернуть весь Лондон в поисках девушки по имени Рэйчел, а речь шла о слове «рейч», что по-немецки означает «месть». Именно эту улику оставила нам жертва». Детективы за столом заулыбались, кое-кто даже засмеялся в голос. «Впрочем, нет худа без добра», — взял слово инспектор Югл. «По крайней мере, нас больше не будет высмеивать его помощник доктор Ватсон. Мне всегда казалось, что его писания не делают нам чести». «Да, пристранный был тип, черт подери», — воскликнул пятый участник встречи. Говоря, он протирал очки указательным и большим пальцами, словно желая получше разглядеть сидевших в комнате. «Я работал с ним по делу о пропавшей лошади по кличке Серебряный. Весьма пристранная личность. Шерлок Холмс, конечно, не лошадь, обожал говорить загадками. Вот уж воистину собака, которая лаяла ночью. Я им восторгался. Он мне нравился. Но что мне будет его не хватать, сомневаюсь». «Его методы всегда казались мне подозрительными», — высказал схожее мнение Форестер. «У него все выходило легко и просто, а мы были готовы верить ему на слово. Но разве можно определить возраст человека по почерку или рост по длине его шага? Многое из того, что он утверждал, было необоснованным, ненаучным, а то и смехотворным. Мы верили ему, потому что он добивался результата, но все это нельзя брать за основу для работы современного детектива». «Он делал из нас дураков», — воскликнул еще один инспектор. «Я тоже однажды прибегнул к его помощи. Но не кажется ли вам, что мы стали попадать в зависимость от мистера Холмса? Неужели без него мы не раскрыли ни одного дела?» Он повернулся к коллегам налево, потом направо. «Не хочу показаться неблагодарным, но его уход — это возможность действовать более самостоятельно и самим добиваться результатов». «Хорошо сказано, инспектор Ланнер», — эти слова произнес Макдональд, и все взгляды обратились на него. «Я никогда не встречался с мистером Холмсом», — продолжал он с явным шотландским акцентом. «Но мы, безусловно, согласны, что человек этот достоин нашей благодарности и нашего уважения. А теперь мы должны идти вперед. Хорошо ли, плохо ли, но мы остались без его поддержки, и, признав это, давайте рассмотрим дело, ради которого мы собрались». Он поднял лежавший перед ним лист бумаги и начал читать вслух. «Мистер Скотт Лавель подвергся пыткам, перерезали горло. Генриетта Барлоу задушена. Питер Клейтон, известный нам мелкий преступник, убит ударом ножа. Томас Джеральд и Люси Винтерс задушены. Все жители дома в респектабельном пригороде отправлены к працам в течение одной ночи. Мириться с этим, господа, мы не можем. Допускать такое нельзя». Все присутствовавшие что-то пробурчали в знак согласия. «Насколько я понимаю, это не первые в Хайгите смерти за недавнее время. Так, Лестрейд?» «Вы правы. Месяц назад было совершено убийство. Убитый молодой человек по имени Джонатан Пилгрим. Руки были связаны, убит выстрелом в голову». Лестрейд взглянул на меня, будто виновником этого убийства был я, и внутри у меня все закипело. С Пилгримом меня связывали теплые отношения, и его смерть больше, чем что-то другое, заставила меня отправиться на поиски Кларенса Деверо. Но я тут же успокоился. У Лестрейда просто такая манера. Он ничего не имел в виду. «Из бумаг Пилгрима следовало, что он американец и приехал к нам недавно», — продолжил он. «Наверное, его интересовал Лавель, потому что тело его было найдено неподалеку от Блейдстоун-хауса». Я понял, что настал мой черед. «Пилгрим расследовал дело Кларенса Деверо», — сказал я. «Я сам направил его в Англию с этой целью. Деверо и Лавель работали вместе и, видимо, обнаружили моего агента, и убили его именно они».
«Но кто в таком случае убил Лавеля?» — спросил Брэдстрит.
Макдональд вскинул руку. «Мистер Чейз», — обратился он ко мне, «мы получили от инспектора Джонса полное объяснение касательно вашего пребывания в Лондоне
и вы находитесь здесь только из-за исключительных обстоятельств этого дела. За что я вам весьма благодарен. Благодарить нужно его. Мы вскоре дадим вам высказаться. Но мне кажется, что если мы хотим добраться до сути этих ужасающих убийств, нужно вернуться к самому началу, даже к Рейхенбахскому водопаду. Он повернулся к инспектору, который до этой минуты хранил молчание. Это был щуплый седовласый человек, который нервно покусывал ногти и явно предпочитал оставаться в тени. «Инспектор Паттерсон», — обратился к нему Макдональд, — «вам было поручено арестовать банду Мориарти. Благодаря вам он оказался за границей. Расскажите нам, что именно произошло».
«Разумеется», — Паттерсон говорил, не поднимая головы, словно его отчет был выгравирован на крышке стола. «Все вы знаете, что в феврале ко мне обратился мистер Холмс, хотя мне кажется, что он намеревался обратиться к Лестрейду».
«Я вел другое дело», — хмуро бросил Лестрейд.
«Насколько помню, вы были в Уокинге. Итак, в ваше отсутствие мистер Холмс обратился ко мне и попросил помочь выявить и арестовать членов банды, которая, по его словам, уже какое-то время орудовала в Лондоне, в особенности одного конкретного человека».
«Профессора Мориарти», — пробурчал Джонс.
«Его самого. На то время этого имени я не знал, и когда мистер Холмс объяснил мне, что человек этот хорошо известен в Европе, благодаря какой-то своей теории и даже возглавлял кафедру математики в одном из наших престижных университетов, я решил, что он меня разыгрывает. Но он был до крайности серьезен. Он обрисовал портрет Мориарти самыми мрачными красками и снабдил меня фактами, которые не позволяли усомниться в его словах. К началу прошлого месяца я с помощью инспектора Бартона составил схему, если угодно, карту Лондона, из которой следовало, что в Лондоне работает удивительная и полное переплетений преступная сеть. «С Мориарти в центре», — вставил Бартон, попыхивая трубкой. «Совершенно верно. Добавлю, что нам помогали множество осведомителей, которые вдруг решили поделиться с нами своими знаниями. Казалось, они поняли, кольцо вокруг Мориарти сжимается, и решили, что пришло время за все ему отомстить, ибо нет сомнений, правил он с помощью запугиваний и угроз. Мы стали получать анонимные письма. Свидетельства его прошлых преступлений, дотоле нам неизвестных, вдруг выползали из тьмы. Путешествие Мориарти из небытия на авансцену произошло очень быстро, и по сигналу Холмса, его особенно волновала слаженность операции, мы нанесли удар. За субботу и воскресенье мы произвели аресты в Холборне, Клеркенвилле, Ислингтоне, Вестминстере и на Пикадилли. Мы входили в дома и на дальних подступах к столице, в Райслипе и Норбери. Под стражей оказались весьма респектабельные люди, учителя, биржевые маклеры, даже архидиакон. В понедельник я телеграфировал Холмсу, который в то время был в Страсбурге, и сообщил ему: «Вся шайка в наших руках». «Вся, кроме вожака», — заметил Бартон. И инспектора за столом, слушавшие с большим вниманием, хмуро закивали. «Теперь нам известно, что Мориарти отправился вслед за Холмсом», — заключил Паттерсон. «За то, что произошло потом, я отчасти виню себя, однако не могу поверить, что такого поворота событий Холмс не ждал. Иначе почему он покинул страну столь внезапно? В любом случае, исход таков, каков он есть. Мы с Бартоном готовим обвинение, и вскоре дела будут переданы в суд».
«Отличная работа», — похвалил Макдональд. Он замолчал, нахмурился. «Тут есть легкая нестыковка. Неужели кроме меня ее никто не видит? В феврале вы, Шерлок Холмс, бьете Мориарти под дых и посылаете его в нокаут. Он окончательно повержен. Но примерно в это же время в Лондон прибывает американский преступник Кларенс Деверо, чтобы заключить союз с этим самым Мориарти. Как такое возможно?»
«Деверо не знал, что Мориарти крышка», — предположил другой инспектор. «Мы все видели зашифрованное письмо. Встречу они назначили на апрель».
«Деверо мог бы оказаться очень полезным для Мориарти», — сказал Грегсон. «И приехал он в самый подходящий момент. Мориарти в бегах. Деверо мог бы помочь ему отстроить империю зла заново».
«Не согласен!»
Лестрейд стукнул кулаком по столу и оглядел всех раздраженных взглядом.
«Кларенс Деверо! Кларенс Деверо! Чистой воды вздор! Мы про этого Кларенса Деверо ничего не знаем. Кто он? Где живет? Он еще в Лондоне? Да? Есть ли он вообще?»
«Мы и о Мориарти ничего не знали, пока наше внимание не привлек к нему Холмс».
Но Мориарти — реальная фигура. Предлагаю обратиться к агентству Пинкертона в Нью-Йорке. Меня интересует все, что у них есть на этого человека».
«Никуда обращаться не надо», — возразил я. «Копии всех документов у меня с собой, и я с удовольствием ими с вами поделюсь».
«Вы уехали из Америки 3 недели назад», — ответил Лестрейд. «За это время много чего могло произойти. При всем уважении, мистер Чейз, вы младший агент, а в нашем деле, чтобы получить свежие данные, я не обращаюсь к констеблю. Я бы предпочел общаться с людьми, которые вас сюда послали».
«Сэр, я старший следователь, но спорить с вами не буду. Настраивать этого человека против себя не было смысла. Вам стоит обратиться к Роберту Пинкертону напрямую. Именно он назначил меня вести это дело и внимательно следить за тем, как развиваются события».
«Так мы и поступим», — Макдональд что-то черкнул на лежащем перед ним листе бумаги. «Кларенс Деверо здесь, в Лондоне. Я в этом уверен. Люди называют это имя, я ощущаю его присутствие».
Говоривший на первый взгляд был самым молодым в комнате. Я заметил, что когда произносились длинные речи, он сидел выпрямившись, словно с трудом сдерживал себя, явно желая вмешаться. Волосы светлые, коротко остриженные, на лице читался мальчишеский азарт. Едва ли ему было больше 25 или 26 лет.
«Меня зовут Стэнли Хопкинс», — представился он мне. «Я не имел чести знать мистера Шерлока Холмса лично, но мне очень жаль, что его нет с нами. С такой сложной задачей, какая стоит перед нами сейчас, мы, кажется, еще не сталкивались. У меня тесные отношения с преступным братством. В нашей профессии я новичок, а в новой должности вообще недавно, поэтому стараюсь бывать на улицах Лондона почаще, в районах Фрайерс Маунт, Николс Роу, Блюгейт Филдс. В последние недели меня не покидало ощущение какой-то тишины, пустоты. В город словно прокрался страх. Притихли шайки при аукционах. Не только они и ростовщики, и карточные шулеры. Молодые особы на улицах Хеймаркет и на мосту Ватерлоу не выходят на свои рабочие места». Он слегка покраснел. «С этими дамами я иногда общаюсь, они могут быть мне полезны, но сейчас исчезли даже они. Возможно, все дело в блестящей работе мистера Бартона и мистера Паттерсона, и мы получили то, к чему всегда стремились, о чем всегда мечтали. Лондон без преступников. С Мориарти покончено. Его приспешники в испуге расползлись по канализационным стокам, из которых когда-то выползли. Увы, я знаю, что это не так. Как сказал философ, природа не терпит пустоты. Возможно, Деверо приехал сюда, чтобы объединить силы с Мориарти. Но узнав, что Мориарти больше нет, он просто занял его место».
«Я тоже так считаю», — сказал кто-то, кажется, Леннер. «А подтверждение тому на улицах».
«Вспышки насилия», — пробурчал Брэдстрит. «Взять хотя бы историю в «Белом лебеде».
А пожар на Харроуд-Роуд. Погибло 6 человек. А еще Пимлико».
«О чем вы говорите?» — вмешался Лестрейд, обращаясь к Хопкинсу. «Из чего следует, будто что-то изменилось? Где доказательства?»
«У меня есть осведомитель, который был готов общаться со мной. Не скрою, в чем-то он мне даже нравился. Беды его начались с самой колыбели. Сначала по мелочи, безбилетный проезд, игра в наперсток, но в последнее время преступный мир по-настоящему заключил его в свои объятия. Он попал в дурную компанию и на связь со мной выходил все реже и реже. Неделю назад мы договорились встретиться в притоне возле Дин-стрит. Я сразу понял, что ему неуютно, что пришел он только потому, что считал себя моим должником. Пару раз я ему кое в чем помог. «Встречаться с вами я не могу, мистер Хопкинс», — сказал он мне. «Сейчас все поменялось. Больше встречаться нам нельзя». «Что случилось, Чарли?» — спросил я. Он был бледен, весь дрожал. «Вы не понимаете», — начал он. Тут в аллее что-то шевельнулось. Я увидел возле газового фонаря мужской силуэт. Лица не разглядел, тем более, что мужчина уже пошел прочь. Я даже не уверен, что он за нами наблюдал, но Чарли этого было достаточно. Имени он не назвал, но сказал вот что. «Это американец. Он сейчас здесь. Значит, дело труба».
«Что ты несешь? Какой американец?»
«Больше ничего сказать не могу, мистер Хопкинс. Не надо было мне приходить. Они все узнают». И не успел я его остановить, как он исчез во тьме. Больше я его не видел. Хопкинс помолчал. А 2 дня спустя Чарли выловили из Темзы. Руки были связаны, причина смерти — утопление. Не буду описывать другие его раны, просто скажу, в том, что мистер Чейз говорит нам правду, я ни секунды не сомневаюсь. На наш город накатилась зловещая волна. Мы должны дать ей отпор, иначе она поглотит нас всех.
комнате повисла тишина. Наконец инспектор Макдональд снова повернулся к Этелни Джонсу.
«Что вы обнаружили в Блейдстон-хаусе?» — спросил он. «Есть какие-то зацепки для расследования?»
«Их две», — ответил Джонс. «Хотя, скажу откровенно, многое в этих убийствах остается неясным. Улики ведут меня в одну сторону, а здравый смысл совершенно в другую. И все же, в дневнике Лавеля мне встретились имя и цифра — Хорнер 13. Это было написано крупными буквами и обведено кружочком. Больше ничего на этой странице не было. Мне тогда это показалось очень странным».
«Было дело. Я как-то арестовал некоего Хорнера», — объявил Брэдстрит, вертя в руках трубку. «Джон Хорнер. Это водопроводчик в гостинице «Космополитен». Разумеется, арест оказался ошибочным. Холмс тогда меня поправил».
«В Крауч-Энде было кафе», — добавил Югл. «Хозяйкой там, если верно помню, была миссис Хорнер. Но оно давно закрылось».
«В ящике стола Лавеля мы нашли брикет мыла для бритья», — припомнил я. «Может быть, это важно?»
Ответом мне было молчание, и я продолжил. «Может быть, этот Хорнер какой-то фармацевт или аптекарь?» Реакции снова не последовало.
«Что еще, инспектор Джонс?» — спросил Макдональд.
«Мы встретились с малоприятным типом по имени Эдгар Мортлейк. Мистер Чейз знает его по Нью-Йорку, это один из помощников Деверо. Как мы поняли, ему принадлежит клуб «Бостонец» в Мейфэре». При этих словах за столом возникло легкое волнение.
«Это место мне известно», — сказал инспектор Грегори. «Дорогое, вульгарное, открылось совсем недавно». «Я там был», — заявил Лестрейд. «Пилгрим снимал там комнату, когда его убили. Я осмотрел его вещи, но ничего интересного не нашел».
«Он писал мне оттуда», — сообщил я. «Именно благодаря ему я узнал о письме, которое Девера послал Мориарти».
«В Бостонце появляются все, кто приезжает из Америки», — продолжил Грегори. «Владельцы — два брата, Лиланд и Эдгар Мортлейки. У них свой шеф-повар. Они сами готовят коктейли. Там два этажа, верхний приспособлен под игорную зону».
«Тогда все ясно», — воскликнул Брэдстрит. «Если Кларенс Деверо действительно в Лондоне, искать его надо именно там. Американский клуб с американским названием, а хозяин — известный правонарушитель».
«Я бы сказал, что там он появится в последнюю очередь», — негромко заметил Хопкинс. «Ведь суть в том, что заявлять о себе публично он как раз не собирается».
«Надо поехать туда с облавой», — не обращая на него внимания, заявил Лестрейд. «Я сам этим займусь. Сегодня же организуем налет с дюжиной полицейских».
«Лучше бы под вечер», — предложил Грегори. «Там в это время полный сбор».
«Возможно, найдем этого Кларенса Деверо за карточным столом. Тогда живо скрутим его, и все. Не хватало только, чтобы у нас тут заправляли бандиты из других стран. Поставим этих гангстеров на место».
Вскоре совещание закончилось. Мы с Джонсом вышли вместе, и когда спускались по лестнице, он повернулся ко мне.
«Что ж, решение принято», — сказал он. «Устраиваем облаву в клубе, условно имеющем отношение к человеку, которого мы ищем, и само существование которого многие мои коллеги ставят под сомнение. Даже если Кларенс Деверо окажется там, мы не сможем его узнать, зато он прекрасно поймет, что мы вышли на его след. Что скажете, Чейз? Вам не кажется, что это пустая трата времени?»
«Я бы не был столь категоричным», — ответил я.
«Ваша сдержанность сделает вам честь. Мне надо идти к себе в кабинет. А вы погуляйте по городу. Позже я пошлю вам в гостиницу записку, и вечером снова встречаемся».